Дилетанты.
Добрый вечер всем. Это программа журнала «Дилетанты» и радиостанция «Эхо Москвы». Карина Орлова, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Бунтман. И завтра у нас День Конституции. Не забудьте, сегодня 11, завтра 12 декабря. Виктор Леонидович Шейнис. Здравствуйте, Виктор Леонидович.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я все-таки поздравляю с этим днем. Это не день рождения, о котором нельзя заранее поздравлять, мало ли что случится. У нас же все давно случилось с Конституцией. Поэтому я поздравил. Это замечательная Конституция. Правда, вот замечательность Конституции не всегда гарантия того, что существует демократия или существует осуществление этой Конституции в стране. Это было всю советскую эпоху у нас тоже. Вот, по-моему, до сих пор только вот недавно испанские левые думают, что у нас была замечательная Конституция. Вот, недавно имел счастье пообщаться. Вот, Виктор Леонидович, скажите, пожалуйста, вот вы в этом году выпустили книгу, вот она у вас в руках сейчас, даже сети зрителям, можно «Власть и закон».
«Политика и Конституция в России 20-21 веков».
Да, 21 веков. От чего мы можем отсчитывать нашу Конституцию? Вот давайте сейчас пройдем вот конституционные попытки. Мы не будем говорить о 19 веке, о конституционных попытках многочисленных. Давайте 20 век сейчас посмотрим, а современное состояние всего мы разберем во второй части. Вот давайте посмотрим, насколько было это важными шагами и насколько было это адекватно на каждом из этапов. Давайте посмотрим.
Первая конституция, которая не называлась конституцией, а называлась основными законами Николая II, была издана в 1906 году под ударами Первой русской революции. Это было продолжение и в известной степени реализация манифеста 17 октября. Это, ну вот, если поместить ее в некую систему, которая описывает конституционные законы различных стран, то это промежуточный этап между абсолютной монархией и конституционным государством, конституционной монархией. То есть какие-то элементы конституционного строя она ввела.
Но строй конституционным нельзя назвать еще было.
Не вполне. И все-таки это был колоссальный шаг вперед. Я пишу в этой книге, я в этом глубоко убежден, что Конституция 1906 года, все-таки назовем ее так, была событием в России не менее значимым, чем знаменитые реформы Александра II, начиная с освобождения крестьян, введения новой судебной системы, земства и так далее. Конституция была огромным шагом вперед. То есть она впервые установила некоторое ограничение самодержавной власти, хотя царь по-прежнему именовался самодержцем, тем не менее, ни один закон не мог быть издан без согласия Государственной Думы. Это был шаг вперед.
Ну, вообще монархия, это во многих случаях это не препятствие для построения конституционного демократического государства. Монтескью, если я не ошибаюсь, он настоящей республикой называл Британию в свое время, да, потому что настолько сильна была, особенно после революции, власть парламента и воздействие парламента на британского монарха. Кстати, я хочу сказать, что почитайте очень интересное о зарождении парламента в Британии. Это статья в «Дилетанте», последний номер, от которой мы как раз и отталкиваемся. Так вот, Виктор Леонидович, если здесь Конституция еще во многом это и принцип устройства общества и государства, но это еще своего рода предохранитель, вот та самая пробка, предохранитель от взрывов, от замыканий.
Совершенно верно. Конституция – это порядок Конституция 1906 года определяла, каким образом будут решаться конфликтные вопросы. Другое дело, что Дума была избрана совсем не такой, какой предполагали устроители этого законодательства. Дело в том, что Дума изначально была оппозиционной. Дело в том, что конфронтация между царем и Думой привела к роспуску буквально через два с лишним месяца Первой Думы и затем вскоре после этого Второй Думы. Дело в том, что Третья Дума была избрана на основании законодательства, которое, вообще говоря, конституционность которого, законность, легитимность была под вопросом. И тем не менее Дума представляла все-таки какой-то срез российского общества.
Это удивление тому, что парламент избирается не такой, как хотели власти, это какой-то такой, это великие монументальные грабли, мне кажется. Так, знаете,
это
как,
паразитная как... история. Это паразитная история. Причем, понимаете, когда депутаты ехали на поездах в Петербург, их встречали на станциях население, ну, крестьяне встречали, и кричали им в окна вагонов: «Дайте нам землю и волю». Угу. Вот с этим депутаты пришли в Думу. И так как большинство было у партии кадетов, которая обещала в своих программных документах предоставить землю крестьянам, решить крестьянский вопрос, то это натолкнулось на сопротивление дворцовой камарильи. Сейчас принято в таких несколько лучезарных тонах говорить о Николае II. Конечно, его судьба печальна. Конечно, расправа над ним, и в особенности ужасно над его семьей, это преступление, причем кровавое, отвратительное преступление. Но вообще в том, что произошло, в огромной степени повинен Николай II, который под давлением утвердил Конституцию, который хотел эту Конституцию отменить, который не мог этого сделать, но который все время ставил палки в колеса развитию конституционного строя в России.
Кстати, интересно, что Конституция и парламент предполагают диалог, да? Жестокий, но диалог.
Между кем и кем?
Между исполнительной властью, в данном случае и между царем, и между властью законодательной.
Конечно, но в данном случае так, да.
Предполагает. И меня в свое время поразило, что такой жесткий исполнительный человек, как Столыпин, когда был, он же был постоянным, жесточайшим, но постоянным диалоге с Думой в свое время.
Конечно. Кстати, именно Столыпин пытался найти общий язык с лидерами кадетской партии. Это отдельная, очень занимательная история, как на свидание со Столыпиным ходили лидеры кадетов и октябристов, как они пытались договариваться, как Столыпин пытался ввести оппозиционных думских депутатов в состав правительства для того, чтобы сгладить противоречия, для того, чтобы в какой-то степени договориться с Думой о некой модус вивенди. И здесь, конечно, я с большим уважением отношусь к Василию Маклакову, одному из лидеров кадетов, который спорил с Милюковым, который занимал несколько иную позицию. И его кредо в это время было такое, что до тех пор, покуда не дана Конституция, мы идем с революцией против царя, против власти. Как только появилась Конституция, мы должны обернуться против, как он это называл, Ахерона. Угу. Против бунта, против беззакония, которое воцарилось в годы революции.
Против потока, который ведет к смерти.
И, к сожалению, к великому сожалению, лидеры кадетов оказались не на высоте, а сам Столыпин был убит провокатором, человеком, ну, в общем, рукой которого в значительной мере русская реакция вела.
Несомненно, все к этому ведет. И вот у нас была специальная передача о расследовании убийства Столыпина, специальная программа «Не так» у нас была. И, в общем, мы приходим к такому выводу. Но вот что-то какое-то недоумение было у Карины у тебя.
Насчет чего?
Когда я говорил о диалоге.
Да, я просто, я, конечно, больше на сегодняшний день переношу. Мне вот просто интересно.
У нас сегодняшний день еще грядет через 15 минут.
Возможен ли диалог, то есть, точнее, да, возможен ли диалог при отсутствии независимости друг от друга ветвей власти, исполнительной, законодательной? Или он только возможен, если так выйдет, что носитель исполнительной власти вот сам по себе в силу своих личностных свойств пойдет на этот диалог?
Это очень хороший, это очень монархический подход.
Вообще говоря, есть опыт мирового парламентаризма, где, в общем, ведется диалог. Не всегда вежливый, не всегда доброжелательный, но ведется диалог именно на основе самостоятельности властей. И, опять же, чуть-чуть забегая вперед и не предрешая нашего разговора после перерыва, я скажу, что основной замысел рабочей группы Конституционной комиссии, которая начинала работу над Конституцией еще в июне 90-го года, основной замысел заключался в том, что должно быть разделение властей и должны быть сдержки и противовесы. То есть не должно быть положения, при котором судебные органы и органы парламентские являются просто продолжением исполнительной власти, как это мы имеем сегодня.
Вот смотрите, Виктор Леонидович, вот сейчас, чтобы нам пойти дальше, произошла революция. По форме своей имела та законодательная власть, которая была после революции, сформировалась и в ходе революции. Это глубочайшее самоуправление. То есть советы, которые объединяются в съезд советов, центральный исполнительный комитет советов. Это такая мечта настоящих нормальных анархистов, в серьезном понимании этого слова. Мечта левых. Самоуправление, которое снизу выстраивает государство. Этого ничего не получилось.
Видите, все конституции периода власти большевиков назывались советскими. Это уже в этом было заложено глубокое противоречие. Советы, как форма государственной власти, себя не оправдали. Советы, кстати сказать, родившись в 1905 году, возобновившись в 1917 году, сначала были орудием подрыва власти временного правительства. Затем на короткое время была провозглашена власть советов. Изначально, в лучшем случае, власть находилась у советов, и то, скорее, не в центре, а на местах, но все-таки советы какую-то роль играли вплоть до лета 18-го года. После того, как были подавлены эсеры, была разгромлена парламентская оппозиция, после того, как советы стали однопартийными, советы были только формой реализации власти.
И только в некоторых местах, в основном повстанческих, как мы теперь понимаем, советы играли очень большую роль.
Короткое время, да.
Да, я уж не говорю, два года. Я уж не говорю про Гуляйполе и всю ту громадную территорию. Это и громадная,
это опыт, да.
Громадная Тамбов. Громадный Тамбов, это же советская власть была.
Вы знаете, тоже не совсем советская власть, потому что, в общем, Антонов был почти диктатором в этом государственном образовании.
Но там это да, там достаточно быстро в это получилось.
Довольно быстро.
Довольно быстро. Ну вот смотрите, и вот советы. И произошло так, и это можно судить по постам, что у нас совершенно не имеющий никакого влияния Калинин, который председатель ВЦИК, а потом председатель Верховного Совета.
Знаете, вообще, надо сказать, что ситуация с содержанием власти, с реальной властью, всегда отличалась в советский период от того, что было записано в Конституциях. Мы имели в советское время 4 Конституции. Вот Конституция 18-го года.
РСФСР.
РСФСР, да, да. Сначала. Значит, как можно рассматривать конституционные положения, вся эта красивая структура с ЦИКом, с съездом советов, с президиумом ЦИКа, как можно рассматривать отдельно от террора, который, собственно говоря, был основным орудием управления.
А экономика, сначала военный коммунизм, а потом, потом продразверстка, которая до 21-го года зверствовала.
Да,
везде.
А потом НЭП, который, кстати сказать, тоже вводился. Это был разумный шаг, но вводился он тоже не по инициативе советов. Это договоренность, которая сначала, идея была выдвинута, между прочим, Троцким, затем в начале 21-го года под влиянием Кронштадта и крестьянских восстаний эту идею принял Ленин. Обычно, вот, скажем, в курсах истории партии, которые у нас преподавались, 10-й съезд принял решение о замене продразверстки продналогом. Но ведь не 10-й съезд учредил НЭП, а последовавшая за ним 10-11-я партийная конференция. Потому что заменили продразверстку продналогом, но что делать крестьянину с излишками хлеба, когда частная торговля запрещена? И вот только осенью 21-го года, когда была разрешена торговля, когда это потянуло за собой восстановление частнохозяйственного сектора в городах и в деревнях, после этого действительно пришел НЭП. Но НЭП-то был партийным решением, а на съезде он только штамповался. Теперь пойдем дальше. Конституция 24-го года.
Это уже СССР.
Это Конституция СССР и ее дочернее ответвление Конституции Союзных
Республик. Дочерняя компания, да, правда.
Конституции Союзных Республик. Ну вот, федерация. Прекрасная идея, федерация. Но как можно рассматривать федерацию, конституционное федеративное устройство в отрыве, скажем, от того, что железным кулаком были собраны, приведены к повиновению все республики, начиная с Украины и кончая республиками в Средней Азии. Дальше. Конституция 1936 года. Замечательная конституция. Конституция, в которой были прокламированы очень широкие права для своего времени. Это был по тексту колоссальный шаг вперед.
Да. Я знаю, так и
но
сейчас
как
многие
можно рассматривать эту конституцию в отрыве от того, что за 1936 годом следовал 1937 год?
Да.
Как можно от этого отвлечься? И, наконец, Брежневская конституция 1977 года. Многословные, велеречивые, устроенные, как мне кажется, в значительной мере для того, чтобы очередной парад провести, показать. Вообще вот всякого рода такие шоу приобретали очень большое значение в нашей государственной жизни. Но как отвлечься от того, что в это время, по сути дела, центральная власть маразмировала, места, на местах в обкомах, скажем, процветали и формировались местные клики, местные мафии, как, например, в Краснодарском крае. Некоторое время тому назад меня хотели пригласить на передачу о Медунове.
Угу.
Я спросил, а почему вы Медунова поднимаете? Да вы знаете, вот краснодарцы очень хотят вспомнить Медунова. Ну, воровская история.
Это страшная была история.
Громкая история.
Да.
Ну, не случайно эта передача не состоялась. Затем, значит, политика государственного антисемитизма стыдливая. В отличие от гитлеровской Германии, здесь это не прокламировалось. А все шло на основе в значительной мере устных инструкций. И открытая поддержка террористов. Открытые архивы Андроповой, видно бумаги, которые он писал в ЦК, о том, что вот надо поддержать, надо оружие передать таким-то и таким-то. Таким образом, все эти конституции советского периода...
Они декоративные.
Они декоративные, конечно.
Но вы знаете, вы, когда я сейчас вспомнил эту конституцию, нашу последнюю советскую конституцию, и я вспомнил сейчас, вот мало того, что тогда у нас праздник перенесли с 5 декабря на 7 октября, была конституция. Но вы знаете, к тому времени мы все читали очень серьезные книги в институте. Я не осилил конституцию. Я в ней запутался. Я не смог этот кирпич, вот кирпич по содержанию своему. Это просто написано какой-то, я бы сказал, сумбур вместо конституции.
Не очень большой кирпич, но...
Но вот тем-то, вот, мы читали, я не знаю, больших философов, увлекались, бог знает чем, но тут я совершенно...
А у вас, наверное, диссонанс возникал когнитивный, когда вы не понимали, а как это, про что это написано?
Нет, если у нас... Это наборы слов, слов и благоглупости.
Сережа, но вот не считается новой конституцией, конституцией формально 6 за всю историю России. С моей точки зрения, я об этом пишу в книге, была 7-я конституция, которая конституцией не называлась. Это Брежневская конституция, переделанная во времена Горбачева в значительной мере по его инициативе.
Это очень интересная вещь.
Вот, по сути дела, Конституция 1977 года с теми поправками, которые в нее были внесены, она тоже была ужасным документом, противоречивым документом. Но она открыла главное. Она сделала выборы в какой-то мере, не везде, сделала выборами.
Да, именно выборами. И потом борьба же, помните, за Конституцию и борьба за знаменитую 6-ю статью.
Вот. Да.
Борьба против,
да,
вернее.
Да. За... Причем сначала Горбачев и партийное руководство сопротивлялись, а затем они поняли, это удержать нельзя. И в 90-м году на очередной сессии Верховного Совета Конституция была внесена статья об отмене 6-й статьи.
Совершенно верно. Виктор Шейнис у нас в программе «Дилетанты». Мы сейчас прервемся на 5 минут и перейдем вот к постсоветской и к современности, собственно. И у нас будет очень интересная звуковая картинка.
Дилетанты. Дилетанты.
Это программа «Дилетанты», совместная журнала «Дилетант» и радиостанции «Эхо Москвы». Карина Орлова, Сергей Бунтман, Виктор Леонидович Шейнис у нас в гостях. Виктор Леонидович, что-то просит уточнить. Вот Дмитрий говорит, что Конституция 1977 года провозглашала выход из Советского Союза.
А во всех советских конституциях, начиная с Конституции 24-го года, во всех союзных конституциях было заложено право республик на выход из Советского Союза. Другое дело, что вот, мы не случайно с вами отметили, что Горбачевская правка Конституции 1977 года была чрезвычайно основательной и дала новый документ, потому что в развитии этой Конституции был издан закон о порядке выхода из Советского Союза. Право было, а вот порядок не был определен. Тогда демократы, я должен признаться, что я принимал в этом участие, называли этот закон законом о невыходе из Советского Союза. Сейчас, на основании всего того, что мы знаем, я думаю, что этот закон был несовершенным, но очень разумным. Он предусматривал, в частности, что должен быть проведен референдум, что референдум учитывается по отдельным регионам республики, что может возникнуть ситуация, при которой, скажем, большинство населения данного региона против выхода из Советского Союза, и в таком случае происходит отделение. Вот мы с вами когда-то были в Карабахе,
да,
и мы видели, какой завязан чудовищный, кровавый, очень опасный узел карабахским карабахской ситуации, поскольку Азербайджан вышел из Советского Союза вместе с Карабахом, который административно входил в его состав. Но Советский Союз распался, но Карабах вовсе не собирался уходить вместе с Азербайджаном. И до сих пор эта проблема
существует. Да, мало того, что мы были, мы с вами вот. В одном черном списке.
Совершенно верно. Мы персона нон грата для въезда в Азербайджан. Но, понимаете, скажем, было внесено положение, что если референдум дает отрицательный ответ, то только через какое-то количество лет, я сейчас не помню сколько, можно заново провести этот референдум. То есть это был очень основательный закон.
Он был основательный. Вот сейчас. Но вот смотрите, был проведен референдум в разных регионах Украины, который мы смотрим, был проведен. И все регионы проголосовали за независимую Украину.
Включая Крым.
А Крым и отдельно Севастополь. Потому
совершенно
что
верно.
И во всех было порядка 80, включая и Донецкую область, включая вот восток Украины. И только в Крыму и в Севастополе было порядка 54-53%. Но все же это был добровольный.
Причем это был честный референдум.
Да.
Он не управлялся властями.
Там не было возможности, кстати говоря, никаких им управлять.
Виктор Леонидович, можно я к вам по теме парламентаризма, поскольку вы являетесь человеком, который в том числе одним из тех людей, кто писал эту конституцию, у меня есть совершенно несколько конкретных вопросов.
Про нашу конституцию?
Конечно.
Подожди, к нашей мы сейчас перейдем. Ну, подожди, ты запомни вопрос.
Мы говорим, у меня совершенно конкретный вопрос. Я юрист по образованию. Мы разбирали эту конституцию и так
ты
и сяк. Я вам сейчас просто объясню, почему
в России... А ты не хочешь послушать юриста по образованию Владимира Владимировича Путина?
Нет. Он не юрист.
Ну, как ты не
он
юрист?
Он тоже юрист.
Ну, он окончил юрфак, замечательный юрфак.
И Дмитрий Анатольевич юрист.
Конечно, ЛГУ, юрфак, ну что ты.
Мне кажется,
давайте мы сейчас...
школу...
У меня один
КГБ
до... Не-не-не, ты не права. Он окончил Ленинградский университет имени товарища Жданова. Вот. У меня...
Извините, я тоже окончил Ленинградский университет имени товарища Жданова.
Знаете, сколько замечательных людей окончило? Это сам писатель Веллер окончил. Вот, и так далее, тому подобное. Вот. Виктор Леонидович, вот последний, перед тем, сейчас, Карина, сейчас мы перейдем к конституции нынешней. Вот это вот все законотворчество и то, что у нас было, и парламентское творчество, съезды у нас, совершенно принявшие новый характер, верховные советы, вот эта ситуация рубежа 90-х годов, вот ее, если очень коротко ее отметить. Вот как вы ее, вот с точки зрения конституции, это новые конституции, это новые явления или как это?
Конституция отразила те реальные изменения, которые происходили в годы перестройки в жизни общества. Я до сих пор отмечаю 11 марта 1985 года как национальный праздник. По крайней мере, для меня и моих друзей это праздник, приход человека на высший государственный пост, человек, который не представлял, что он сделает, но который, как написал один автор книги о Горбачеве, обладал здравым смыслом и нравственной основой. Вот это очень важно было.
Это был очень тяжелый путь. Это был очень тяжелый внутренний путь, Михаил Сергеевич.
Период от 85 до 88 года – это примерно период поиска. Это период неверных шагов, опрометчивых шагов и верных шагов. А вот начиная с 88 года все это начало изменяться и в конце концов привело к созданию в Советском Союзе действительно выборного съезда. Не во всех кругах, но во многих кругах, в особенности в главных культурных, политических гражданских центрах.
И во многом благодаря были очень сложной системе. Очень сложной системе, которая была тогда. И именно благодаря этой системе, вот и, например, выборы в академии, выборы еще.
А выборы в академии — это сказка. Это сказка. Я, собственно говоря, вошел в политику благодаря выборам в академии. Когда мы, инициативная группа сотрудников академических институтов, опрокинули решение расширенного президиума Верховного Совета.
Вот
то есть Академии наук. И сумели добиться, что на 12 мест из 20 мест, которые достались академики, академии были на эти 12 мест избраны кандидаты Сахаровского списка во главе с Андреем Дмитриевичем Сахаровым.
Совершенно верно. Карина.
Можно мне, пожалуйста, задать, один вопрос, который касается вот нашей темы парламентаризма и касается не общих слов, а конкретных. Вот, Виктор Леонидович, а вы можете объяснить мне, как так получилось? Что вот у меня есть три вопроса касаемо отсутствия, на самом деле, отсутствия полноценного разделения властей. Естественно, у нас есть перекос очень сильный в сторону исполнительной власти. И у нас президент наделен необычайно широкими полномочиями. В частности, например, Конституция позволяет президенту издавать неподзаконные указы, которые, в отличие от постановлений правительства, всего лишь не должны противоречить Конституции, но они никак не коррелируются с федеральными законами. Соответственно, президент, который при этом обладает правом вето, который, да, оно может быть преодолено конституционным большинством голосов в федеральном собрании, он может наложить право вето, применить право вето к закону, который ему, допустим, не нравится. Мы сейчас говорим не про наши дни, когда у нас все схвачено, а про какую-то более-менее приличную ситуацию.
Вопрос в чем?
И издать неподзаконный указ, который по тому вопросу, который не урегулирован законодательством. Вопрос в том, насколько этот принцип, вот это положение, насколько оно соответствует принципу разделения власти. И не является ли это существенным перекосом?
Это исполнительный характер 93-го года, кстати говоря, Конституции.
Отвечаю.
Абсолютно.
Не соответствует.
Как
не
это
соответствует.
Такое написали?
Почему это так получилось? Это отдельный разговор. Была очень острая борьба вокруг проекта Конституции. Работа над проектом началась, я, кажется, уже упоминал, в июне 90-го года с созданием Конституционной комиссии. Внутри Конституционной комиссии была создана рабочая группа. Рабочая группа в основном состояла из людей, ну, в то время принадлежали все к демократическому лагерю. Потом там люди менялись, их позиции менялись. Но, в общем, этот проект писали демократы. Когда появился первый проект Конституции, созданной рабочей группой, так называемая Румянцевская Конституция, потому что Олег Румянцев был и формальным, и неформальным лидером той рабочей группы, которая работала над Конституцией. Так вот, когда появился этот проект, в коммунистической печати написали: «Это конституция воров и грабителей». И вот под знаком конфликта, когда разные силы требовали разного, хотели разного, настаивали на своем истолковании принципиальных положений, создавался этот проект конституции. Беда была в том, что никакой проект Конституции не мог быть принят этим съездом. То есть конституционное большинство нельзя было сложить из столь разнородного съезда народных депутатов. Поэтому на определенном этапе, в 93-м году, когда конфликт резко обострился, Борис Николаевич Ельцин, между прочим, председатель Конституционной комиссии, глава Конституционной комиссии, выдвинул свой проект от его имени, написанный тремя известными юристами – Алексеевым, Шахраем и Собчаком. Этот проект, вот вы говорите, что нынешний проект содержит очень большой перевес в пользу президента, я с вами соглашусь. Но тот проект был гораздо более президентским.
Куда же более-то?
Есть, ну, можно.
Зачем она тогда нужна?
Я если бы у нас было время, я бы вам подробно рассказал,
а вот
как это было.
Сейчас перерыв.
Сейчас, одну секундочку, я закончу мысль.
Мы не можем. А? Мы запомним ладно. Эту мысль.
Дилетанты.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
55 лет РВСН. Этой теме посвящена субботняя программа «Военный совет». Наш гость – заместитель командующего РВСН по работе с личным составом полковник Андрей Филатов. «Военный совет» в субботу сразу после полудня.
Внимание! В воскресенье после 19:00.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Ганопольский с «Эхо Москвы». Давно он доел всем.
Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели.
О, заговорил Ганопольский, подлец ты!
Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели или диска недели. Будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок.
Два лжеца и подлеца. Ганопольский и Нарышкин.
И два замечательных человека. Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Весь коллектив замечательный.
Воскресенье в 19:00 на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы». Мы с вами.
В ночь с четверга на пятницу после 00:00 в программе «Авторская песня», автор-исполнитель Константин Арбенин и группа «Сердолик».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Дилетанты.
Так, мы продолжаем. И здесь Карина Орлова, Сергей Бунтман, ведущий. Виктор Леонидович, мы запомнили эту мысль. Вы говорили о гиперисполнительном проекте, который больше еще. Куда же дальше? Спросила Карина. Оказалось, можно было еще
вот
и дальше.
Я хочу прежде всего возразить тем, кто считает, что создали недостаточно совершенную конституцию, она действительно несовершенная. И в результате получилось то, что получилось. На это я вам приведу один пример. Период с 2009 по 2012 год. Другой президент, другое лицо.
Принимается.
У него все те же самые полномочия. И оказывается, что Конституция не имеет никакого отношения к реальному положению вещей, что президент у нас номинальный, а управление страной, все решения принимаются совсем в другом кабинете, другим лицом.
Это когда президент Медведев.
То есть основная идея, если хотите, вот этого толстого тома заключается в том, что в России никогда власть не определялась, не формировалась по Конституции. Никогда.
Ой, слушайте,
и с другой стороны, с другой стороны, Конституции всегда были отражением намерений, интересов, представлений той власти, которая эту Конституцию создавала.
Но сколько же всяких, когда власть в правительстве, не в правительстве, есть какие-то администрации, какие-то советы
безопасности.
Да нет,
дело все не в этом. Еще... Самое главное, что есть Госдума, которую президент может распустить.
Ну, а что?
Это, нет, это очень важно, потому что президент назначает правительство, то есть правительство ответственно перед президентом, а президент может распустить Госдуму. То есть президент получается всесильным, и при этом, если, ну, вы знаете, основание распуска Госдумы – это когда назначается председатель правительства президентом, который утверждает Госдуму, два раза не утверждает, на третий президент распускает Госдуму, при этом в Конституции даже не сказано, что президент обязан назначить в этом случае нового, другое лицо. То есть он может то же самое все равно назначить, самое лицо.
Да.
Так это говорит о том, что Государственная Дума является полностью зависимой, если, конечно, не сильны принципы парламентаризма, если члены Государственной Думы не уверены в том, что они будут переизбраны и не хотят потерять свои места, но это очень тяжело представить в такой молодой стране, как Российская Федерация. И не говоря уже о 117-й статье Конституции, которая устанавливает порядок отчета выражения недоверия правительству либо постановки вопроса о доверии правительству перед Государственной Думой, когда она также может быть распущена. И вот просто у меня вопрос. Это писалось намеренно, или это вот как-то не додумали, не допросчитали?
Нет, конечно, намеренно.
Под Ельцина, да? Конечно. Под оппозиционный, что парламент будет явно оппозиционен. Как и получилось. Помните, вы говорили, а выбрали не ту Думу, 6-й год, да? А 93-й.
А также...
Как получилось тогда?
Хотя Дума была слабая, Дума была малодееспособная, но, тем не менее, она не была управляемой Думой. Знаете, я был тогда депутатом
Хорошо.
Думы, и я плохо относился к составу. Но если сравнить с этой...
Угу.
Знаете,
да.
Было такое выражение во Франции после реставрации «бесподобная палата».
Да-да-да.
Вот
да, да.
Это название, ироническом, конечно, ключе, мне все время хочется приложить к нынешнему составу. Это какое-то собрание монстров, какое-то собрание людей, в котором задают тон люди... Я боюсь, психически неуравновешенно.
Слушайте, а некоторые ведь признались, Карин, ведь у нас же это было, некоторые признались, что они специально занимаются тем, что называется сейчас троллингом. Нарочно предлагают идиотские законы.
И еще, знаете, вы же знаете, что у нас отсутствует федеральный закон о порядке отрешения президента от должности. Есть статья 93, которая совершенно не устанавливает порядок.
А это что, потому что так было такое тяжелое положение в 92 году тогда?
Конечно. Борис Николаевич рассматривался демократами, в частности, как гарантия реформ. И поэтому демократы поддерживали Ельцина. А Ельцин был достаточно сложной фигурой, неоднозначной. Но отдадим должное, в 91 году поражение ГКЧП было в значительной степени связано с личностью Ельцина, с его «Ельцин на танке», знаменитая картинка.
Да не вот. Только. Вы знаете, нам подарили. Я сейчас скажу, что у нас будет передача в ночь с воскресенья на понедельник. Я не могу просто. Нам подарило старое радио, замечательное. Такое, они выискивают прекрасные совершенно. Нам подарили наш эфир кусок, записанный с эфира. 20 августа 91 года. И там была пленка, переданная нам Радио России. Это заявление, большое заявление Ельцина. И про союзный договор, и про все, и про ГКЧП персонально. Это потрясающее заявление, и очень рекомендую всем, кто будет слушать нашу передачу, не могу не поделиться. Карин, я бы хотел задать вопрос. Здесь все время вот Таня говорит, нет, не тебе. Вот, а вместе задать вопрос, которым ты задаешься наверняка. Есть какая-нибудь конституция, которая вот сейчас была бы идеальной, давала нам большие гарантии, чем конституция 93-го года?
Видите, вообще идеальных конституций вообще в природе нет и быть не может. Есть работы, есть конституционные проекты. В частности, один из наиболее интересных проектов – это проект группы Краснова. Это профессор высшей школы экономики.
Да.
Он вместе со своими студентами написал проект Конституции. Я не во всем согласен с этим проектом. Некоторые положения мне кажутся искусственными. По самому ряду пунктов у меня есть возражения, но это очень интересный проект. И, в принципе, что следовало бы... Есть, между прочим, незаконченный проект, но, тем не менее, предложение ленинградского, питерского, точнее, «Яблока», которые разрабатывали проект институции, и это не доведено до того уровня Краснова и его студентов, то есть там просто разделы, статьи, главы, все, что полагается. Здесь это скорее идеи, но идеи, которые составляют ядро конституционного устройства. Основная идея заключается в том, что мы переходим к парламентской республике. На мой взгляд, это тоже уязвимая идея. Что надо было бы сделать? Собрать конституционное собрание и обсудить различные проекты, выработать оптимальный проект. Да. Но в существующих условиях, если Владимир Владимирович захочет собрать конституционное собрание, то оно будет созвано, будет сконструировано определенным образом. Оно примет все то, что придет из президентской администрации. И поэтому моя позиция заключается в том, что сейчас не время заниматься конституцией, потому что возможности ухудшения, они также безграничны, как и возможности улучшения.
Потому что там будет Зорькин, там еще и впишут статью про крепостное право.
Ну, это обязательно, это само собой, как
это
скрепу.
Будет такая конституция.
Как скрепу, друзья мои, вот мы должны прерваться. Трогательное выступление Владимира Владимировича Путина. Я вам обязательно покажу в другой передаче. Обязательно. Тут просто без слез слушать нельзя. Спасибо, всего доброго.
Дилетанты.